Добрый день, уважаемые радиослушатели. 12 часов 8 минут на наших часах. Вы слышите Громадское радио. Это программа «Киев-Донбасс». И сегодня ее для вас проведут Алексей Бурлаков и Татьяна Курманова. А за звукорежиссерским пультом Ирина Нижник, редактор Михаил Кукин.
И сегодня в эфире программы «Киев-Донбасс» мы обсудим следующие темы. Мы узнаем, кому выгодна отмена системы электронного декларирования.
Поговорим о порядке формирования энерготарифов в Украине с аналитиком Dixie Group.
На Донеччине Громадське радіо можно услышать на таких частотах. Волновахи 66,5 МГц и 103,8 МГц. В Краматорске 90,9, в Красноармейске 99,6.
Мы возвращаемся в студию Громадського радіо и с удовольствием представляем первого гостя и открываем первую тему на сегодня.
Мы приветствуем менеджера антикоррупционной группы «Реанимационный пакет реформ» Александра Леминова. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И я напомню, что еще 15 марта парламент Украины принял очень важную как бы антикоррупционную инициативу, которая требует от чиновников публиковать электронные декларации, указав все свои активы. Как я понимаю, это было необходимым условием для упрощения визового режима с ЕС, но теперь эта инициатива, нацеленная на усиление прозрачности, да, под угрозой находится. И что именно угрожает этой реформе и кому выгодна отмена системы электронного декларирования, мы как раз и узнаем у Александра Леминова. Итак, вы говорили, что оппозиционный блок пытается через Конституционный суд Украины отменить эту систему электронного декларирования.
Ну, абсолютно точно. И не только оппозиционный блок, но и фракция Возрождения 30 декабря 2015 года подали в Конституционный суд конституційне подання про визнання неконституційними ряд норм. Підписались під цим 48 народних депутатів. Це в основному більшість ОПБлок, плюс Возрождення, плюс два внефракціонних депутата, які є сателітами регіоналів вже з 2012 року.
Тобто вони определили його як неконституційне, правильно?
Вони хотіли, щоб Конституційний суд признав эти нормы неконституционными.
Может быть, это и было запланировано. То есть сначала мы принимаем, ЕС нас говорит, ставит галочку, и мы дальше говорим, что мы не будем этого делать. Может, это и было так запланировано?
Ну, на самом деле, там у них было 3 месяца. Процедурный момент этот весь должен тянуться. Но поскольку у нас очень редко, когда соответствуют законодательные процедуры реальному сроку рассмотрения, поэтому немножко затянулось. Плюс, смотрите, вы же помните, там тогда была бюджетная правка МС Кадыркача о том, чтобы відтермінувати на рік. Ну, они хотели запуск не в 16 году, а в 17 году.
И плюс они хотели еще ограничить срок, когда с какого года считать внесенные законными, с какого года считать незаконными, внесенные в декларацию?
Это уже следующий был шаг. Это уже бы потом была правка Денисенко, когда он с голоса встал и с трибуны сказал, вот давайте проголосуем 10 правок. Народные депутаты все дружно поддержали. Причем очень интересный факт, то, что Гройсман акцентировал внимание тогда, это как бы одно из условий европейских наших партнеров, голосуем и так далее. Или он не знал, или он знал. Два вопроса, на которых может дать ответ только пан премьер.
Смотрите, вот сейчас недовольные, да, эта реформа депутаты требуют внести в этот закон, насколько я понимаю, 4 изменения. Давайте о них поговорим. Что это? Первое, пункт исключить необходимо о данных о собственности родителей и детей, да, насколько я понимаю?
Да, это первое, то, что исключить со списка декларантов детей и родителей.
Ну, как обычно бывает, мы напомним, да, нашим слушателям, переписывают имущество на своих ближайших родственников.
Абсолютно точно.
И это уже считается абсолютно как бы нормальным по действующему на данный момент законодательству.
Ну, сейчас можно просто не вписывать, например, детей, которые живут отдельно в эти бумажные декларации, которые сейчас подаются. Все переписывается, и оказывается, у нас дети мультимиллионеры и так далее, родители, теща там супер-мега-богатая, соучредитель нескольких юридических лиц. Откуда? Никто не может объяснить, но бывает так даже, что у судей, родственники судей находятся определенные активы, источник происхождения которого объяснить не могут.
Может, стоило бы расширить именно полномочия в плане, то есть и родственников добавить, и шире родственников добавить, и дальних родственников добавить, но согласиться на вот эти сроки, которые они предлагают.
Так, а что там по срокам? Там по срокам все нормально. Конечно. В этом году должны подать свою декларацию в новой электронной форме только первый, третий ранг госчиновников, ну, госслужащих. Это вообще, это очень маленькая часть, у нас там больше 10 рангов. И, по сути, под это подпадают там члены правительства, члены парламента, ну, там еще определенная категория госчиновников. Все остальные не попадают, все остальные уже подали до 1 апреля, и у них уже все хорошо. И там не надо рисовать данные родителей, детей, которые живут отдельно и так далее. У них проблем нет.
Мне еще понравилось в этом законе, который приняли, а теперь, который пытаются изменить определенные народные депутаты, данные о незавершенном строительстве, да, кредитах, расходах, займах и о ювелирных изделиях, насколько я знаю. Вот незавершенное строительство — это интересно, потому что я точно знаю, что в Киеве очень много недостроев, которые принадлежат тем или иным народным депутатам и оформленные, которые, кстати, уже на их родственников, да, и вот теперь я так понимаю, что снова они требуют исключить эти данные из новых деклараций.
Ну, недострой — это очень классная, на самом деле, такая ситуация, как пока не введено в эксплуатацию здание. Там можно жить реально, там все абсолютно коммуникации, все хорошо. Они просто не вводят в эксплуатацию, следственно, это недострой, следственно, они просто не показывают и живут в очень в шенебельных условиях. Смотрите, там еще есть же, они хотят убрать данные о кэше, о наличке. Угу. По новому декларированию нужно будет обозначать, сколько у тебя находится в наличных деньгах.
Ну, как бы, а как это все равно как-то проверить, как-то пересчитать?
Ну, проверить никак. На самом деле никак, но смотрите, это от обратного, грубо говоря. Если у меня там есть квартира, да, я зарабатываю там определенную сумму денег, но у меня в кэше там лежит миллион, я пошел что-то купил. Если я его не задекларирую, пошел что-то купил, мне придется объяснить, как я это купил. Это очень легко потом будет идентифицировать, потому что некоторые народные депутаты, я помню там несколько интересных таких случаев, когда они говорили, ну так, я собирал, вот у меня дома деньги лежали, вот я купил себе Audi Q3. Угу. Никто же не задается вопросом, что Audi Q3 стоит 45 тысяч евро.
Сколько ж надо собирать на зарплату?
Вариант подарили.
По минимуму.
Вот вариант подарили, он же тоже как-то должен декларироваться.
Подарунки, вот строка, даже сейчас есть, она там 13-я, кажется. И давно была. И очень интересный факт, вот это вы тоже классно подняли, классный пункт. Многие депутаты, судьи получают подарки. Миллион, полтора, два. И они не объясняют, говорят, ну вот, у меня, ну, на самом деле туда и попадает, и если там кто-то мне по завещанию оставил какое-то имущество, и оно мне отошло, да, это подарки.
Я напоминаю, в гостях у Громадского радио в программе «Киев-Донбасс» Александр Леминов, менеджер антикоррупционной группы «Реанимационный пакет реформ».
А как вы думаете, эти народные депутаты хотят еще вынести из нового закона момент о том, что там не декларировать сумму 350, что ли, тысяч гривен. Вроде сумма небольшая, но почему-то именно этот пункт попал в их требования.
Ну, смотрите, они
потому
на самом
что
деле
так мало денег, что они даже не могут запомнить, там, 300 гривен подумаешь, 350 туда, 350 сюда.
Я бы даже хотел сказать и акцентировать внимание слушателей на том, что они не хотят вынести из закона. Фактически, если признается неконституционным определенный ряд норм, то полностью будет нереален механизм реализации проверки электронного декларирования. Следственно, там еще же есть, они просят убрать право национального агентства по вопросам
противодействия коррупции,
право проверять, полная проверка, там мониторинг стилю життя. Короче
то
говоря,
есть, если чиновники, их стиль жизни вызывает подозрения, Нацагентство по противодействию коррупции имеет право проверить декларации чиновников, да, на соответствие действительности.
Да, и абсолютно
теперь
точно.
Хотят, я так понимаю, признать неконституционным.
Есть вот такое, опять же, выстраивание зависимости, если заниматься, то это не первая такая подобная громкая, но, на мой взгляд, может быть, несколько беспочвенная инициатива именно оппозиционного блока. Первая была по отделению Донецкой и Луганской области в отдельную территориальную единицу, ну, в той или иной степени. А вторая вот об отмене электронного декларирования. Как вы думаете, зачем это делается?
Ну, смотрите, никто из них не сможет объяснить, происхождения своих...
Это понятно. Я имею в виду то, что они понимают прекрасно, я думаю, я надеюсь,
что... они делают?
Что это не будет принято, что будет просто наделан шум, что не будет...
Ой, вы знаете, очень далеко не факт. Да? Учитывая два предыдущих шага, вот первое, это Мысака Деркача, правка. По сути, они два экс-регионала. В 2012 году они вошли в фракцию региона, когда только зашли в парламент. Второе, Денисенко, правка Денисенко. Все забывают, так это же депутат фракции БПП.
Да.
И все дружно проголосовали. БПП голосовало, и Народный фронт, мне кажется, голосовал. Оригиналы точно голосовали. Возрождение голосовало. Даже приняли там 260 голосов, если я не ошибаюсь. Потом пришлось отмотать с помощью западных партнеров, надавить, чтобы они же все-таки пришли в себя и вернули систему электронного декларирования. Ведь при вот этой бумажной работе, при бумажном предоставлении декларации, мы фактически не можем идентифицировать среди них, кто же действительно как там незаконно сбогачивается.
Ну и тем более учитывая, да, как мы все знаем, какие решения частенько принимает Конституционный суд Украины.
Конечно. Там еще, кроме, я хотел уточнить, кроме вот этого подания по электронному декларированию, еще подания по иллюстрации.
Кстати, иллюстрационный комитет тоже занимался электронным декларированием, и у нас в гостях была Александра Дрик несколько раз.
Да, это наш партнер.
Следили как раз за развитием событий, но тогда, когда ее приняли все-таки, до ситуации с оппозиционным блоком.
А смотрите, вот обратились, как я понимаю, около 50, да, нардепов?
48,
48,
да.
А вы не анализировали персонально, личностно, кому именно могло быть выгодно отмены, признание неконституционным этих положений?
Ну, вы хотите, чтобы я объединил эти 48 депутатов определенной группы?
Ну, я понимаю, что это экс-регионалы, да, вы говорили, что...
Не, экс-регионалы — это очень разрозненно, потому что мы понимаем, что партия регионов никогда не была монолитом, то есть определенные группы влияния, и за каждой из групп стоят определенные люди, которые называются в финансово-промысловой группы.
Ну вот.
Да? Вот так вот?
Да, это интересно, потому что...
Давайте попробуем. Ну, кого бы я выделил? Группу Юрия Бойко, он сейчас лидер Опоблока, экс-вице-премьер, очень влиятельная личность. Причем очень интересно то, что... Он декларирует не сумасшедшие там активы и так далее, но ему почему-то приписывают средства массовой информации очень большие заводы, пароходы, ну, например, там в химической промышленности раз, жилово-коммунальное господарство два, и третье — это энергетика. Откуда у него чиновника, человек, который был в правительстве, человек, который был в парламенте, эти все активы, не скажет никто. Причем на него непосредственно не зарегистрировано. Зарегистрировано на офшорные компании. Например, химпромышленность, я знаю точно, там на офшорку киприотскую висит. Хотя фактически он.
Какой выход из этой ситуации, какое развитие событий и как повлиять на развитие событий?
Мы дослушаем, какие еще есть группы, кроме группы Бойко.
Да, давайте.
Мне же все же интересно, кому выгодно это.
Но я бы еще выделил то, что тут есть группа Рената Ахметова, потому что подписал там Юрий Воропаев, подписал Александр Вилкул. Ну, я сказал Бойко, кроме Бойко подписал еще Бакулин. Это очень такой известный наш президент Нафтогаза, который сразу впал в, я не знаю, или у него сердечный приступ, или у него сразу депрессия, что он начал падать на ковер, когда пришли его арестовывать. Так, два брата Добкина, очень интересные люди, которые тоже не смогут, наверное, объяснить, откуда у него такие активы. Выделил бы еще Королевскую Наталью Юрьевну, Сергей Ларин, вот Ларин, это же, насколько я понимаю, группа Левочкина. К слову, там были вписаны впечатанные фамилии и были вписаны от руки. Так вот, вписанные от руки, это в основном была фракция Возрождения. Насколько я понимаю, они просто добирали подписи, потому что нужно там 45 же.
Ну, как раз фракция Возрождения, это то, о чем вы говорили, это вот эти сателлиты.
Да, сателлиты партии регионов. Так, интересный факт. Левочкин Сергей Владимирович и Левочкина Юлия Владимировна, они были вписаны, впечатаны, но подписи нет.
Ну, это как обычно мы любим это делать.
Да, ну и миллиардер Вадим Новинский тоже интересный факт подписался. Что ему там...
Как, в чем разница, объясните, может, для наших радиослушателей, вписаны, напечатаны, какая разница? То есть их дописали потом, после...
Ну, разница, насколько я понимаю, та, что те, кто впечатаны были изначально в конституционное подание, те люди точно должны были подписаться, то есть на них уже рассчитывали. И все остальные, кто от руки был вписан... Ими уже добирали, чтобы набрать веса этому конституционному поданию. Причем тоже интересные тут такие персонажи были. Те, которые раньше были партии региона, сейчас возрождение, ну, там, я бы выделил Антона Яценко. Это отец тендерной палаты Украины, одной из самых больших коррупционных, скажем, кормушек. Мысик. Мысик есть, опять же. Он не отстает, ему не нравится, видимо, е-декларирование. Он в очередной раз против выступает. Ну, и там еще пару человек уже не так.
А когда Конституционный суд должен рассмотреть?
3 месяца было. Угу. 3 месяца сплыли. Сейчас только было открыто производство. Где-то неделю назад. Мы ожидаем всего чего угодно. Максимально быстро, там под покровом ночи, принятие решения признать неконституционным. Или же затягивание до лета, когда понятно, что общественная активность падает, все на отдых, кто где, кто там перевести дух, и в этот момент принять решение. Но мне кажется, из-за того, что мы подняли уже шум, у нас есть декларация под контролем.
Это у вас реанимационный пакет реформ.
Реанимационный пакет реформ – это платформа. А у нас еще есть отдельно коалиция общественных организаций антикоррупционных, которая занимается исключительно вопросом защиты декларации, е-декларирования. Называется декларация под контролем. Туда и Саша Дрик входит, о которой вы вспоминали туда. Transparency International, Евгений Черняк. Туда входит и Эйдос, Центр полистудии аналитики Виктора Тарана. Еще несколько команд. И мы стараемся защитить право украинцев видеть настоящие, скажем, данные об активах госчиновников.
Говорит менеджер антикоррупционной группы «Реанимационный пакет реформ» Александр Леминов. Вы говорили, что Конституционный суд летом может принять это решение. И у меня лично вызывает опасения еще тот факт, что из 16 судей Конституционного суда, тех, которые должны принимать это решение, 6 или 7, да, они связаны с коррупционными скандалами, и их можно, собственно, назвать экс-соратниками Януковича. Ну, об этом много писали журналистские расследования различные, и «Наши гроши», и прочее, и прочее. Поэтому какое решение примет Конституционный суд? Большой вопрос, как мне кажется.
Абсолютно точно. Я бы сказал бы так. Это те судьи, которые помогли в 2010 году Януковичу узурпировать власть. Если у них кредит доверия среди населения, не знаю, я не могу говорить за население все, но у них точно нет кредита доверия среди в экспертной среде и среди общественных организаций, потому что мы четко понимаем, что эти люди будут принимать такое решение, которое более всего, скажем, соответствует видению партии регионов Мисиків и Денисенків, нежели объективной реальности.
Возвращаясь к моему вопросу, все-таки, которым я вас перебил, вы перечислили в ряде подписантов представителей довольно-таки крупных групп экономических, там Росукрэнерго, Энерг был, и группа Приват была, и очень много других людей. Как все-таки дальше будет, то есть вы думаете, все-таки примут это, под покровом ночи, как вы говорили, все-таки примут. Как будут развиваться события с их стороны, и как на это будут влиять реанимационный пакет реформ и Transparency International, и все остальные?
Я бы сказал, что я не думаю, что они примут, но они приложат все усилия для того, чтобы продавить это решение. Что будет предпринимать реанимационный пакет реформ? Ну, опять же, у нас есть коалиция организаций, по сути, все эти организации входят в антикоррупционную группу РПР. У нас есть четкий адвокационный план, степ-бай-степ, шаг за шагом, как противодействовать этому всему. Более того, вы очень правильный вопрос подняли о составе Конституционного суда, который будет принимать решения по, в том числе по этому поданию. Ну, слушайте, смотрите, у нас есть президент страны, который фактически отвечает за 6 судей Конституционного суда. Вот вопрос. Он, будучи депутатом, голосует о том, что там определенные судьи не соответствуют, там, да, они порушили присягу судьи. А потом он их не убирает. Вопрос, почему? А, ему интересно, б, ему плевать, с, он просто об этом не знает. Ну, честно говоря, зная нашего президента, который действительно человек широкого ума, третий мы отбрасываем. Он не может не знать.
Ну, безусловно.
Остается два варианта. Поэтому политическая воля нашего президента может сыграть ключевую роль. И поскольку он ветировал тогда закон, да, 3755, если я не ошибаюсь, это закон Денисенко, правка, то, может быть, он будет последовательным и в конституционный способ поможет нам отстоять наше право на идентификацию коррупционеров через электронное декларирование. Очень надеюсь.
А на Западе следят за этой новой серьезной
безусловно,
попыткой?
Безусловно следят. Посольство уже, ну, где-то до десятка посольств в курсе ключевых наших партнеров.
Это была часть вашей работы.
Собственно. Это была часть нашей работы, в том числе, потому что они должны понимать. Ну, слушайте, смотрите, наша страна сейчас имеет очень слабые финансовые возможности, да, и нам помогают западные партнеры. И они дают колоссальные деньги. Они нам одалживают, там есть там, бесповоротная финансовая допомога. А мы просто берем эти деньги, транжирим их, и обещаем им, рассказываем, что вот мы сделаем обязательно и так далее. У меня возникает вопрос. Вот неужели западным партнерам нормальные правила игры, там, равность и так далее, без коррупции, жизнь в Украине, более важно, нежели украинским политикам?
Я напомню, что мы говорим с менеджером антикоррупционной группы «Реанимационный пакет реформ» Александром Леминовым. И говорим о том, что депутаты некоторые хотят, точнее 48, хотят по сути уничтожить норму об уголовной ответственности за ложь в декларациях. Правильно я сформулировала?
В том числе. И там, кстати, интересный момент. Они в конституционном подании написали убрать только уголовную ответственность. А тогда же не было еще административной ответственности, потому что были же правки после ветирования президента. И там нет административной ответственности. Ну, фактически, смотрите, если сейчас признается неконституционным вот все вот те пункты, которые просят экс-регионалы и их сателлиты, это полностью уничтожить систему Е-декларирования. И фактически, обрежет руки нацагентство, которое должно проверять эти декларации. И толку с этого вообще никакого не будет. Ну, будет нацагентство, но оно не сможет ничего делать.
Надеемся, что вопрос разрешится в ближайшее время и разрешится в позитивном смысле. Я напомню, что в гостях у нас сегодня был менеджер антикоррупционной группы «Реанимационный пакет реформ» Александр Леминов. Спасибо большое, что пришли к нам в студию. Ну, а мы переходим к следующему сюжету. В Мариуполь Донецкой области приехал Завитав, есть такое слово украинское очень правильное. Посол США в Украине Джеффри Пайетт и корреспонденты Громадского радио сделали об этом визите, об этой встрече небольшой сюжет. Предлагаю вам его сейчас послушать.
Найскладнішу фазу військового конфлікту на Донбасі Україна вже пройшла. Про це сьогодні під час зустрічі зі студентами Маріупольського державного університету заявив посол Сполучених Штатів Америки в Україні Джеффрі Пайетт.
We understand the extraordinary challenges that Ukraine has overcome.
Ми добре розуміємо, через які величезні випробування Україні довелось пройти протягом цих вже 2 років російської агресії. З іншого боку, нам все-таки видається, що ви вже пройшли найважчі часи цього конфлікту. І тепер безпосередньо взялися до побудови в Україні тої справжньої європейської демократії, яка є якби ціллю для України в очах Сполучених Штатів вже протягом 25 останніх років.
Говорячи про інтеграцію окупованого Донбасу до складу України, американський дипломат зазначив, що проведення місцевих виборів є важливою складовою цього процесу, але лише після того, як сторонами конфлікту будуть виконані усі положення Мінських угод, а також коли Україна відновить повний контроль на східному кордоні держави.
The goal of the United States of America is to see the full implementation.
Сполучені Штати мають на меті довести до повної імплементації Мінських домовленостей. Це означає повне припинення вогню, вивід усіх російських військ і озброєнь, відновлення України над міжнародно визнаним кордоном, звільнення усіх, абсолютно усіх заручників і політичних в'язнів, включаючи найважливіше Надію Савченко, і проведення виборів за стандартами ОБСЄ. Таких виборів, як ті, наприклад, пройшли тут в Маріуполі. Ці вибори мають обрати справжнє демократичне керівництво тих територій, які тепер окуповані.
Спілкуючись зі студентами, Джеффрі Пайетт прокоментував стан української економіки. За словами дипломата, Україна має бути заможною державою, але її теперішній стан економіки не відповідає наявному потенціалу країни.
I spent last night in Berdansk.
Я минулий вечір провів в Бердянську. Ми поверталися вранці до Маріуполя з Бердянська. Я дивився на ці поля і думав, що це ж має бути справжня агронаддержава. І вона вже має дуже потужний агросектор. Але це можна було би помножити в рази.
Джефрі Пайет перебуває в Маріуполі з робочим візитом другий день. Вчора, за зачиненими дверима, він провів зустріч з керівництвом міста. У Маріуполі дипломат також відвідав металургійний комбінат імені Ілліча, а також будівельний майданчик майбутнього адміністративного центру, будівництво якого частково фінансує уряд Сполучених Штатів. Іван Атаманов з Маріуполя для Громадського радіо.
Музика Донбаса.
В рубрике «Музыка Донбасса» сегодня и сейчас хочу вас познакомить с группой, которая называется «Морзе». Называется она «Морзе», и она из Донецка. Песня, которую предлагаю вам послушать, называется «Новый день», что, собственно, для такого названия группы, наверное, не характерно, но, как сами себя ребята описывают, они играют в стиле смеси рваного фанка и жесткого постгранжа. Немного любовной лирики добавляют туда и философских рассуждений о счастье и смысле жизни. Все это приправлено хорошей долей веселого стеба и абсурда. Это ребята сами о себе такое говорят, ну а вам я предлагаю послушать, правда это все или неправда.
Группа «Морзе» из Донецка с песней «Новый день» на волнах Громадського радіо і в програмі «Київ-Донбас». Ну, а я готов представить вам следующего гостя, который пришел к нам в программу «Київ-Донбас». Это Денис Назаренко, аналитик «Dixie Group». Добрый день.
Доброго дня.
Ну и сразу же первый вопрос, самый главный вопрос. Мы обещали поговорить, нашим радиослушателям обещали поговорить с вами про формирование энерготарифов в Украине. Расскажите, пожалуйста, почему вот так вот тут резко у нас решили изменить тарифную политику?
Да, насправді питання дуже актуальне. Багато людей зараз питають саме про тариф. Я б хотів розповісти на прикладі тарифу на газопостачання і на опалення, якщо що саме входить в структуру тарифу спочатку, потім ми поговоримо, що відбулося за останні дні. Насправді більшу частину тарифу формує безпосередня ціна на газ як на товар. Тобто одразу варто розуміти, що газопостачання, як ми його звикли бачити, це послуга. Насправді це не так. Насправді в європейських країнах давно прийнятий такий погляд на сферу, як на товарні відносини. Тобто до газу варто ставитися як до товару, і відповідні відносини створюються між покупцями і споживачами. Таким чином, близько 70-75% тарифу на газ складається з, відповідно, вартості самого газу як товару. Інші елементи тарифу є торговою націнкою роздрібних постачальників. Це дуже невелика сума, прямо скажемо. Також в тариф закладаються витрати на транспортування, розподіл і, звичайно, податки, зокрема ПДВ. Власне, що відбулося за останні дні? Кабінет міністрів України прийняв вольове рішення про підвищення тарифу на газ для населення, і зрівнявши таким чином два показники, які були раніше різними. Тобто раніше існувала так звана соціальна норма, якщо споживач газу використовує менше, ніж 1200 кубометрів газу, для нього встановлювалася дуже низька ціна в розмірі 3600 гривень за 1000 кубометрів.
Знаете, мы сейчас загрузим цифрами сейчас. Давайте, может быть, все-таки о каких-то причинах больше, а потом перейдем к итоговым цифрам. Если вы не против, как чуть-чуть издалека, министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик, он говорил о том, что тарифы не будут меняться, и вот тут буквально неделю назад все изменилось почему-то. Ну, чуть-чуть больше недели, я, если не ошибаюсь, 18 апреля.
Да.
Почему так? Вот, что повлияло, скажем?
Як я сказав, дійсно достатньо несподіваний крок. Ми вважаємо, що це вольове рішення безпосередньо уряду, скоріше за все прем'єра, який хоче показати, що він дійсно стає на шлях швидких реформ, яких вся країна очікувала ще від попереднього уряду. Відповідно, скоріше за все, можна обґрунтувати це цим. Позиція міністерства достатньо... Як сказати, не варто вбачати в міністрі досить вирішальну фігуру, оскільки насправді станом на зараз в ході реформ ще досі головним органом, який встановлює тарифи, є НКРЕКП, Національна рада з регулювання комунальних послуг і тарифів. А міністерство таким чином майже не впливає на процес тарифоутворення, тобто всі принципові рішення приймаються Кабінетом міністрів і потім деталізуються на рівні регулятора.
Ну, подають розчоти ж. Хтось подає розчоти, на основі яких приймається вектор?
Я впевнений і хочеться сподіватися, що так і є, але, знову ж таки, як саме приймається рішення на рівні уряду, достатньо це їхня внутрішня кухня. До нас доходить виключно рішення, яке базується на певних розрахунках, але це внутрішні справи Кабінету міністрів.
Смотрите, хочу спросить у вас. Вот в распоряжении Кабинета министров, да, ну, правда, прошлого года, но это официальные данные, там в Украине добывается почти 20 миллиардов кубометров газа, да, и по сути это, ну, населению не хватает там чуть больше миллиарда кубов. Но при этом, да, если опять посмотреть эти документы, получается, что вот в 2015 году из этих 20 миллиардов газа, который в Украине добыли, население получило только 10,5 миллиардов. И получается, что эти вопросы, естественно, перенаправляются к Кабмину, и они говорят, что остальное голубое топливо подается так называемым инвесторам, да, по закону о совместной деятельности. И получается, что у нас? Что скважины раздаются фактически частным людям, так?
Насправді, я дуже добре, що ви запитали саме про це, тому що це дуже поширена думка, що газ, який виробляється в Україні, да, видобувається в Україні, має безпосередньо направлятися населенню і якомога дешевше. Якщо ми кажемо, що вартість видобутку газу в Україні складає 1500 умовно гривень, да, на цьому рівні, то і населення має сплачувати ці гроші. Насправді, тут цілий ряд факторів, які спростовують таку думку. Перш за все, дешевий газ власного видобутку в Україні є такий дешевий саме тому, що існує непрозора система розподілу цього газу. Найбільший виробник в Україні – «Укргазвидобування», який є підконтрольним станом на зараз НАК «Нафтогаз України», зобов'язаний продавати «Нафтогазу» як постачальнику національному весь видобутий газ за такою ціною, яка не дозволяє йому вкладати гроші в модернізацію. У них практично всі обладнання, яким, власне, видобувається український газ, середній вік старший, ніж я, тобто 30 років плюс. Їм вкрай необхідні кошти на модернізацію свого видобутку, тому що навіть якщо б, ну, давайте так, газ для населення піднявся, і це був одне з рішення, з комплексу рішень, які прийняв Кабмін наприкінці цього тижня. Іншою частиною рішення було також підвищення закупівельних цін для «Нафтогазу», який купує газ в «Укргазвидобуванні». Такі ціни були підвищені утричі, і це дійсно більш-менш той рівень, який є справедливим. Тобто, станом на зараз...
Тобто, внутрі України закупка піднята,
да,
на треть.
Майже в три рази.
Це поможе як-то відновити обладнання?
Да, да. В «Укргазвидобуванні» є дуже амбітна програма, вона називається «2020». Тобто вони намагаються власними силами збільшити видобуток українського газу до 20 мільярдів кубометрів газу. Станом на зараз, як сказали, да, у нас загально, крім «Укргазвидобування», який приблизно 75% газу видобуває, загальний український видобуток складає менше, ніж 20. А «Укргазвидобування» хоче до 20-го року підняти лише власний до 20 мільярдів. Насправді, щоб відчути контраст, можна привести цифри рекордного видобутку газу в Україні, який в 1975 році складав, якщо я не помиляюся, 59, десь в районі в таких цифрах, тобто видобуток України раніше був на порядки більший, ніж зараз. Тобто потенціал у нас є, газу достатньо, але не вистачає прозорих, ефективних схем його видобутку і постачання.
А яка справедлива ціна повинна бути, учитывая, що в Україні є свій газ? Як ви вважаєте?
Це дуже цікаве питання. Категорія справедливості впритул наближається до категорії ринковості. Тобто, станом на зараз, як такого ринку природнього газу в Україні немає.
Ні.
У нас був прийнятий закон про ринок природнього газу. В принципі, непоганий, і наші експерти також брали участь в його розробці. Але, на жаль, через багато факторів, першим з яких є відсутність політичної волі, немає повнофункціональної системи, яка б ґрунтувалася на підзаконних нормативних актах, які необхідні для повноцінної роботи ринку. Також залишається найважливіша, і на мій погляд, і на погляд багатьох інших експертів, одна з найголовніших проблем на ринку газу зараз – це фактично монопольне становище «Нафтогазу України». Тобто, насправді вони дуже не люблять, коли кажуть саме про монопольне становище, але по факту в багатьох сферах, таких як транспортування газу, видобуток, да, оскільки вони контролюють найбільший «Укргазвидобування», як я сказав, там 75-80% видобутку контролюється фактично «Нафтогазом». От. І реструктуризація цього гігантського вертикально інтегрованого державного підприємства є зараз найбільш актуальною темою. Існують різні підходи, і вони самі мають своє бачення. Тобто вони самі, я маю на увазі нове керівництво, яке, в принципі, достатньо ефективно і робить дуже, дуже ну, такі реформаторські речі, да, з компанією. Але в деяких питаннях є певні спори щодо того, в який бік треба рухатися, яким чином.
Я напомню, що в гостях у програми «Київ-Донбас» на громадському радіо аналітик Dixie Group Денис Назаренко.
Давно хотела узнать у экспертов, часто, когда смотришь документы, да, по составляющей газа, там, по тарифам, видишь такую, как бы, табличку, как технологические потери. И вот мне интересно, что же это такие технологические потери, потому что, мне кажется, реальный объем на самом деле никто не знает. И мне кажется, это такой, такой путь аккуратно между капелек на списание больших средств. Как вы считаете, вот...
Ви абсолютно праві. Насправді найбільша проблема зараз на ну, в галузі, на газовій, це саме непрозорість. Тобто у нас немає точних цифр практично в усіх етапах розподілу надбавочної стоїмості. Не? На кожному з етапів транспортування, зберігання, розподілу є певні непрозорі схеми, скажімо так, які заважають точно оцінити, які саме є технологічні проблеми з передачею, зберіганням, а які внаслідок, скажімо, нечесних правил гри. Але точно можна сказати, як я вже зазначав, в принципі, все обладнання, яке у нас є, і газотранспортна система, і підземні сховища газу в Україні, вони практично не модернізувалися з радянських часів. Більше того, немає точної інформації про технічний стан багатьох елементів цієї величезної інфраструктури, і з чим безпосередньо зараз стикаються експерти, які намагаються зрозуміти, яким чином треба продовжувати і реструктуризувати саму компанію, да? Оскільки газотранспортна система наразі є в управлінні Укртрансгазу, компанії, яка так само належить чи є підконтрольною НАК «Нафтогаз України». Тобто ви абсолютно праві, немає остаточних чітких цифр, і для того, щоб вони з'явилися, необхідно проводити ґрунтовний, економічний, фактичний, юридичний аналіз того, що взагалі зараз є в розпорядженні компанії.
А це можливо при монополізації ринку?
Ну от якраз на це і направлені зусилля і громадськості, і міжнародних експертів. Важливо, можливо, цікаво, да, дізнатися, що у нас є конкретні юридичні, тобто обов'язкові до виконання зобов'язання щодо того, що ми маємо зробити на шляху до демонополізації ринку. І перше, найголовніше, що є, це, можливо, наші слухачі колись чули цей вираз, це третій енергетичний пакет, який європейські країни вже протягом останніх там, 10-20-30 років впроваджують. І ми в силу своїх зобов'язань за договором про заснування енергетичного співтовариства і також за угодою про асоціацію з Європейським Союзом, так само маємо впроваджувати певні правила з цього пакету.
Найголовніше, наприклад, які,
да. Да, найголовніше, що є структурою, в принципі, да, таким центральним місцем пакету, є відділення транспортної функції від функції з постачання і видобутку. Це якраз те, чим зараз займається і міністерство, і сам «Нафтогаз». Укртрансгаз, який є оператором постачання, оператором транспортування і зберігання, має бути відділений від всіх інших функцій НАК «Нафтогаз України». Зокрема, є різні моделі, як саме це правильно зробити, і зараз йде дуже напружена робота і обговорення щодо цього. Що для споживачів? Напевно, так. Буде таке запитання. Для споживачів це означатиме появу конкуренції. Тобто наша газова галузь перетворюється потрошку на ринок. Ринок передбачає конкуренцію, конкуренція передбачає зниження цін. Тобто ми знову повертаємося до питання тарифів, і от те підвищення тарифів, яке ми бачимо зараз, це необхідна умова для того, щоб привести відносини в газовій сфері до якихось конкурентних ринкових умов.
Чи може бути побудований саме цей ринок до того, як буде ліквідований дефіцит «Нафтогазу»?
Дефіцит «Нафтогазу» безпосередньо пов'язаний з питанням підняття тарифів. Тому що звідки взагалі береться величезні збитки групи «Нафтогаз»? Нафтогаз змушений, точніше, Укргазвидобування, яке видобуває більшу частину українського газу, змушений продавати весь, майже весь видобутий газ постачальнику «Нафтогаз України» за певною ціною. «Нафтогаз України» продає цей газ споживачам і в «Теплокомуненерго» раніше, до 1 травня продавав, за дуже-дуже низькою ціною, абсолютно необґрунтованою ціною. І таким чином формуючи величезний оперативний збиток, як групи компаній. І оскільки це центральна частина, да, енергетичної галузі України, з бюджету України безпосередньо дотувався «Нафтогаз». В величезних обсягах за 2014 рік загальні дотації склали, якщо я не помиляюся, більше ніж 120 мільярдів гривень. Це величезні гроші, і сам метод, да, дотації є вкрай непрозорим. Тобто ми точно не розуміємо, які процеси відбуваються всередині групи. Ми не розуміємо, як саме обленерго розподіляють кошти, розподіляють газ, і куди вони направляють кошти, які вони таким чином отримують.
А яка буде схема з 1 травня?
З 1 травня, ну, як сказати, змінюється сам підхід. Тобто «Нафтогаз України» відходить від моделі, яку я щойно описав, і до моделі такої, що газ купується за зрозумілою ціною, яка формується з референсом на європейські ціни. Тобто за основу береться прогнозні ціни на німецькому хабі. До цієї ціни в 185 доларів додається вартість, теоретична вартість транспортування такого газу з Німеччини до України, і встановлюється відповідна ціна. Таким чином, ціни на українському ринку прирівнюються до цін імпортних. Це дозволяє перевести всі відносини саме на ринковість. Тобто у нас не буде якихось захищених споживачів, у нас не буде якихось спеціальних категорій. Тобто не буде практично не буде різниці, чи закупати імпортний газ в Європі для споживачів, чи закупати український газ. І це перший крок в сторону конкуренції.
Ну, и это поможет снижению тарифа, как я понимаю, или нет?
Но через какое-то время, наверное, когда выровняется, как, что должно произойти, чтобы и ликвидировали дефицит «Нафтогаза», и рынок нормальный выстроился, что ли, да? И тогда тарифы могут уже хоть как-то сбавляться. И то в условиях украинской политики, в условиях украинской экономики, сможет ли быть этот рынок просуществовать долго без договорняков и мнимого, может быть, мнимой конкуренции?
Дуже цікаве питання, тому що саме від непрозорості, да, договорняки, схеми, все, що ми такими словами характеризуємо, варто називати непрозорістю. Тобто там, де нема прозорості, там, де ми не бачимо комерційні контракти, які ми можемо взяти в руки, почитати, проаналізувати, зрозуміти, про що саме сторони домовляються, які встановлюються ціни. Без цього не буде зрозуміло, хто кому і за що платить.
Так, ми теж говорили, але буде все-таки, зможе ли все-таки бути, або не зможе все-таки бути?
Я вірю в те, що, в принципі, ми на цьому шляху, ми робимо певні кроки, і насправді те, що уряд прийняв рішення раніше, да, вирівняти ці ціни, окремо говорю, що варто назвати це саме вирівнюванням. Тобто, фактично, ціни були підвищені, але по суті, вони були вирівняні. Тобто раніше вони були занижені, і зараз їх приводять до якогось обґрунтованого рівня. Це не просто підвищення.
Спасибо большое. Я напомню, в гостях у Громадського радіо в програмі «Київ-Донбас» аналітик Dixie Group Денис Назаренко. Ну, а ми плавно підходимо к окончанню першого часу нашої програми. Прервемося на новості і буквально через 10 минут вернемся к вам. А я напомню, що сьогодні для вас работают Тетяна Курманова і Алексей Бурлаков. За звукорежиссерським пультом Ірина Ніжник, редактор нашої програми Михаил Кукін. Не виключайте, не переключайте Громадське радіо. У наших новостійщиков є дуже багато полезних информации. Ну а через 10 минут, как я и обещал, мы вернемся к вам обратно в студию с новой темой и с новыми интересными гостями.